Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем сегодня изучение 35 главы книги пророка Иезекииля «Опустошение дома». На прежней лекции мы начали изучение 35 главы и говорили о сути пророчества пророка Иезекииля, что Эдом – народ, который происходит от пращура римской цивилизации Исава, пытается захватить весь этот мир и успешно преуспел в этом. Он реально захватил весь мир концепцией вытеснения Бога из мироздания, и как следствие происходит опустошение человека. И дома получил сразу же гору Сир, об этом мы говорили на прошлой лекции. Сир от слова Саар, Саар, волосина, и дом не способен превозмочь себя даже на толщину волосины, ибо человек, который живет для самого себя, ему совершенно не нужно никакое духовное развитие, никакие трудности ему не нужно во имя духовности, во имя Бога преодолевать, поэтому он живет для себя, в результате у него вечная вражда с Яковом, само существование которого свидетельствует о пороках, о духовных изъянах и дома, отсюда вечная вражда, ну и как следствие царство дома залито кровью, поскольку все, что Эдому мешает, нужно устранить, ибо гематрия слова «херев» – меч, это «шалом» – мир. Эдом стремится к миру, и мы сегодня мы видим, что европейская и американская цивилизация очень стремится к миру, и в рамках этого мира развивает успешно свой меч, который становится все более технологически развитым. В результате Эдом захватывает весь этот мир, в первую очередь, в аспекте устранения Бога и существования человека исключительно всецело и только во имя себя. Ну и когда человек живет такими принципами, то у него происходит опустошение. Об этом говорит пророк Иезекииль в нашей главе, особенно начиная с 11 стиха, на котором мы и остановились.
11 стих, 35 глава. «Посему, жив я слово Господа Бога, я поступлю с тобой по мере гнева твоего и зависти твоей, что источала ты из ненависти твоей к ним, к народу Израиля. Я явлю себя среди них, когда буду судить тебя, и узнай, что я Господь, слышал все поношения твои, что изрекла ты на горы Израиля, говоря, они преданы опустошению, нам отданы они на съедение». Горы Израиля, возвышенности, величие Израиля, и дом пытается разрушить, а если разрушить не получается, то украсть, забрать себе и провозгласить наш изгнанный народ лишенным божественного милосердия, связи с Богом, и, соответственно, все это украв для себя, все концепции иудаизма, и дом украл для себя и создал религию, которая построена как бы на этих идеях, только без заповедей. Заповедей в христианской вере практически нет, потому что, ну, а зачем человеку служить Богу, почему нужно ограничивать себя? Поэтому Ветхий Завет, он как бы святой, и все заповеди, которые там прописаны, они исключительно святые, только соблюдать их как-то не нужно. Как? Вопрос теологический. Я в свое время, будучи главным раввином Литвы на протяжении многих лет, и, соответственно, был знаком с послами, с руководством страны, и периодически у меня возникали теологические обсуждения с нунцием, как-то находясь в резиденции посла Франции, где были хорошие французские угощения, был там также нунций, глава дипломатического корпуса, и я спросил его, когда он ел там креветки и сыр, и мясо, как-то все это вместе, я спросил: господин нунций, а Ветхий Завет, он святой? Говорит: ес, рабы, конечно же, это святой, там все нормально, все хорошо. А там как-то сказано, вот, извините, то, что у вас в тарелке креветок не есть, мясо с молоком не мешать. Ну, говорит он, это как бы вопросы диетарные, поэтому к этому так не сильно относится. Говорит, ну, хорошо, понимаю, вопросы диетарные, никакой проблемы, все как-то ясно. Но также сказано в субботу не работать. Да, говорит, а мы там в воскресенье как-то особым образом отмечаем. Я говорю, то есть как Бог сказал в субботу, это как бы святое, поскольку это Ветхий Завет. А вы в субботу не обязательно, а в воскресенье. Он говорит, да, рабы, тяжелые вопросы вы задаете. Я говорю, не вопросы, это только начало первого вопроса.
И так как бы все украли, и при этом все нивелировали, так что заповедей, в общем, нет, и все можно поступать как угодно. Тфилин, соответственно, это они понимают концептуально, что там голова должна о чем-то думать, рука должна что-то делать, а вот так, чтобы взять знак завета и поместить его на руку, что является первостепенным, подчеркну, не просто заповедью, а заповедью, которая является знаком завета, это... Нунций посчитал, что напрямую понимать не нужно. И прежде чем я успел еще рот открыть, он говорит, все, что вы скажете, это как бы на основании толкования Талмуда. А мы толкуем иначе. Я говорю, очень хорошо, а вот теперь давайте по поводу креветок поговорим, как без Талмуда вы их толкуете иначе, и при этом так, что вот, находясь у посла Франции, вы их с аппетитом поедаете. И вы возвеличивали себя надо мною устами своими, об этом говорит пророк Хескель, и умножали слова свои против меня, я слышал. Так сказал Господь Бог, когда сделаю тебя пустыней, возрадуется вся земля, как радовалась ты тому, что наследие дома Израиля опустело, так сделаю я с тобой, пустыни станет гора Сеир, и весь дом, весь он, и узнает, что я Господь. Когда окажется полная фрустрация в воровстве и домом завета Яаковом, когда им будет понятно, что они украли чужое и не приняли для себя, а исключительно внешне, под внешними одеждами скрывается внутренняя пустота, тогда узнаете, что я Господь. Так, главная задача, которая перед нами сейчас стоит, это не поругать Эдома во всех его конфигурациях, а попытаться самому освободиться от эдомского опустошения, которое нас захлестывает внешне, проникает до глубины наших душ, и как нам стать Яковом. То есть мы в рамках изучения этой главы, и пророк Хескель эти слова обращает ни в коем случае не к эдомитянам, которые его читать не будут, а если и будут, и объявит его, книга пророка Хескеля является святой, она к Ветхому Завету относится. Тем не менее, читая это, они найдут для себя какое-то другое объяснение, какое-то другое определение, они вообще не посчитают, что к ним это относится, и, короче, мешать пророк Хескель им не будет. А вот нашему Эдомчику, который внутри каждого из нас находится, это должно помешать. И таким образом изучение книги пророка может привести нас к духовному росту, для чего книги пророка и предназначены. 11 стих и дальше до 15 стиха, до конца нашей главы мы с вами прочли. Суть опустошения горы Сеир и эдомской цивилизации. О крушении цивилизации Эдома пророчествовали другие пророки. В первую очередь пророк Авадия, который был гером из Эдома, тогда, когда это было достаточно редким явлением. Пророк Йешаяху, пророк Ирмеяху об этом говорили. Попробуем понять, что нового добавил пророк Йехескель в своей великой книге, вошедшей в историю. Пророчество об Эдоме пророка Авадии, он раскрывает суть Эдома и необходимые условия, которые должны исполниться в еврейском народе, для крушения эдомской цивилизации. Что мы должны сделать? Для начала он говорит о позоре Эдома, как то сказано, «Гиней катона татиха бегуим базуй атамеот». Вот малым я сделал тебя среди народов, позорен ты очень. Какими особенностями нужно отличаться, чтобы быть не просто позорным, а очень позорным? Это жить исключительно во имя себя, во имя самого себя, и быть при этом обманщиком, иметь внешнее одеяние, которое будет вроде как свидетельствовать о том, что ты существуешь здесь во имя идеи, во имя справедливости, во имя Бога, во имя всего самого святого, а при этом внутри у тебя будет только одно желание – самореализации, самопродвижения. Это «базуй атам и од», «позорен ты очень», так сказал пророк Авадия. И когда раскроется позор и внутренний недостаток Эдома, когда исполнится следующий стих пророка Авадии, «Ваалу мушим барар цион лишпот эт гар Исав, верайта лашем эмлуха». И придут спасители на гору Цион, судить гору Исава, и тогда Богу будет царство. То есть, когда придут спасители. Кто такие спасители? Это сказано во множественном числе. Ну, все наши комментаторы в один голос говорят, что речь идет о Машиах бен Юсеф и Машиах бен Давид. Машиах бен Юсеф, задача которого привести еврейский народ в состояние год, в состояние славы, когда у нас будет слава не в аспекте нашего Эдома. Эдом тоже стремится к славе, и мы стремимся к славе. Но это две разные славы, это совершенно два разных стремления, Якова и Исава. Исав стремится к славе в том смысле, чтобы быть больше, чем его сосед. Если ты продвинулся больше, чем твой сосед, и желательно все твои соседи, а не только какой-то один из них, то у тебя полный порядок, ты абсолютно доволен. У тебя alles in Ordnung, все в порядке. Когда же кто-то тебя в чем-то превозмог, в чем-то возвышается над тобой, то это плохо. Итак, поднимутся спасители. Еврейское стремление к славе, когда человек, созданный по образу Бога, ведет себя таким образом и представляет такую духовную конфигурацию, как хотел увидеть Бог в человеке, создав его по своему образу и подобию. Поэтому наша задача, как мы можем осуществить тот исторический процесс, для реализации которого мы были избраны Всевышним в этом мире, только одним способом, когда мы достигнем состояния год, состояния славы, когда телесность не будет заслонять нашу духовность, когда мы перестанем быть людьми протоплазмы и станем людьми духа. Это и есть состояние год, состояние славы, в котором должен пребывать еврейский народ. Поэтому нам требуется два Машиаха. Первый Машиах – это колено Юсефа, который обладает именно этой возможностью привести еврейский народ весь, ведя за собой к состоянию славы. И когда появится Машиах бен Давид – сфера которого, концепция которого, суть предназначения – нецах, вечность, ленацех – это победить, нецах – это то, что побеждает все нижние формы, нижние структуры, не дающие возможности реализации высших структур. Тогда придет Машиах бен Давид, и придут они куда? На гору Цион, на горе Цион не будет то, что происходит сегодня, всякие туристы, которые болтаются, и археологические артефакты там разыскивают. Тогда мы будем судить гору Исава. Тогда мы сможем судить и сказать, что все, что Исава украл у нас, все наши одеяния первосвященника, которые одел украл Исав и одел на своих священников, некую аналогию, то все это пусто внутри, а сверху выглядит достаточно торжественно, чисто и достойно. Вэгайта лашем млуха. И только тогда, когда обманщики перестанут своими одеяниями обманывать и скрывать истину, то тогда будет Богу царство в этом мире. Так сказал пророк Авадия, гер из Эдома. Пророчество об Эдоме пророка Ишаяху, суть которого проложить путь народу Израиля в эдомском изгнании, чтобы избранный народ не оказался под властью лилит. А лилит, мы поговорим немного позже, лилит – это некоторая концепция женского начала, обладающая, чертовка, пока сформулируем проще, некая чертовка. Чтобы не оказаться под властью чертовки лилит, нам нужно понять хорошо стих книги пророка Ишаяху. Мы уже несколько раз на протяжении лекции говорили, что пророк Ишаяху и пророк Ехескель очень связаны. И пророк Ишаяху был жителем столицы, жителем Иерусалима за 200 лет до разрушения храма. Он стал пророком Иудеи примерно за 198 лет до разрушения храма. И он описывает нам свое видение состояния, когда храм будет разрушен, а именно пророк Ишаяху увидел первые признаки разрушения Иерусалимского храма, первые духовные трещины на стенах храма, и он говорит нам следующие слова. «Упакшу циим эт аим весаир аль реэгу икра». Ахшам Ерге Лилит Умаца Ламанор. Очень сложный язык, который над этой фразой я бился несколько дней для того, чтобы ее как-то адекватно перевести. У меня получилось примерно следующее. И будут встречаться там степные звери с дикими кошками. Речь идет об опустошении Исава. И козел будет перекликаться с другим.
Там отдыхать будет Лилит и покойно ходить себе.
Итак, степные звери будут перекликаться с дикими кошками, и там, наконец-то, найдет отдых Лилит вот в этом вот жутком Эдомском царстве. Там, среди развалин Эдома, найдет себе покой Лилит. Митсуда Цион там на месте разъясняет, на месте, в смысле, комментирует эти слова пророка Ишаяху. Комментирует, дает следующие слова. Лилит ги эм ашедим. Лилит, она мать чертей. То есть архетип чертей, первое начало чертей, некая Лилит, чертовское женское начало. К женщинам как таковым это отношение не имеет. Речь идет о концепции мужского начала – это влияние. Женского начала – получение влияния. Лилит – это некая форма жизни, неважно, какого мужчины или женщины физического, когда он не влияет на этот мир, а стремится только за удовольствиями, стремится получать что-то, то есть в себя впитывать, всасывать. Это и есть концепция жизни и дома, когда человек хочет получать, хочет славы, хочет страстей, реализации страстей. И зависть является тем механизмом, который запускает его в действие. Итак, Лилит эм ашедим, мать чертей, которая приводит к самому большому искажению человеческого фактора и изменению в жизни человека. Книга Зоар на эту тему. Векат замин куча бриху лехар бероме решита, когда Всевышний осуществит разрушение нечестивого Рима, улмиравы хурбан лалмин и причинить разрушение его миру, и салек лэгай лилиту, тогда эта лилит пропадет, ваяшрэла лэгай хурба, и будет обращена в эти развалины, бегин лэгай хурба на даалма, потому что она является источником разрушения всего мира. Гада гудэктив, как сказал пророк Ишаяху, Ахшам Гергия Лилиту Мацала Манох. И там будет отдыхать Лилит и покой находить себе. Там Лилит обретет для себя покой. Короче говоря, Лилит является главным аспектом разрушения. Что такое Лилит? Еще раз. Об этом сказано в Эцахаим. Рав Хаим Виталь, ближайший ученик Аризаля, который получил от него свое знание Кабалы в земле Израиля, нуква дедгома раба, зугига некрет лилит. Нукба – женское начало. То есть, еще раз, не к женщинам, как к получеловеческому тут имеет отношение. Лилит на мужчин влияет и является их подсоставляющей ни в коем мере не меньше, чем у женщин. Но это женское начало. То есть, не влияние, а принятие влияния. Желание все получить. Эцхайм, Рав Хаим Виталь, нуква дедгома раба. Женское начало бесконечной пропасти, она называется Лилит. Женское начало бесконечной пропасти. Человек хочет, как бесконечная пропасть, все в себя засосать. Человек, который живет как Эдом, как Исав, как брат Яков, хочет все в себя засосать и никогда не испытывает удовлетворения. А это и есть хурбан, это и есть разрушение, это и есть опустошение. Лилит в терминологии Каббалы – это архетип мусорной корзины злого начала, засасывающей в себя все страсти, охватывающие человека, оставляясь при этом неудовлетворенной и опустошенной. Это такой краткая суть того, что я увидел на этот счет в многих книгах Каббалы, которые я для этой цели просматривал. Еще раз, Лилит – понятие Каббалы – архетип мусорной корзины злого начала, засасывающий в себя все страсти, охватывающие человека, оставаясь при этом неудовлетворенно и опустошенно. Это и есть жизнь по-исавски. Рав Цадок ха-Коэн, излюблено. Альдерех апшат, бепасук шамергия лилит. Простое значение слов, что там лилит найдет себе покой. Брияги шиешла кнафаем. Это некое творение, у которого есть крылья. Пируш, зачем мне нужны эти крылья, что это творение по имени Лилит делает своими крыльями. Лауф баавир, оно летает в воздух, в мире. Лагит пашет мисоф улам от суфо, для того, чтобы распространиться на весь этот мир от начала до конца. Везера хешек шебаадам шебукой рафифа вид пачут. Это вожделение человека, в которых есть сила
перелета и распространения безграничное. То есть вожделение человека, Всевышний дал человеку мышление, которое может в одну секунду переброситься в любое место мира, которое может в одно мгновение оказаться в любой стране, в любой реальности, и любая мысль может возникнуть. И это глобальное дарование с небеса человек использует, не в основном, но первое, наверное, даже слово «в основном» будет подходящее. Да, в основном именно для вожделений, для того, чтобы возжелать для себя каких-то достижений и распространиться на весь этот мир. Еще раз, Аризаль об этом говорил, что Лилит – это нугба дедхома раба, женское начало, желание вожделения безграничной пропасти. Так живет и дома, и такова его особенность. Поэтому привести это может только к опустошению, к запустению и ни к чему другому. Дон Ицхак Абарбанель. Да, прежде чем мы коснемся испанского великого мудреца Дона Ицхака Абарбанеля на тему мышления человека, который обладает глобальными способностями. Есть у нас такая заповедь «Лифней сейва такум вегадарта пней закен». «Перед старостью поднимись и уважь, с почтением отнесись к лицу старца». Автор книги «Сод вешора шавойда. Основы и корень служения» Рав Александр Зискинд, великий праведник в Европе, он жил в Вильно-Виленского Гаона, он поднимает вопрос, почему написано «Вегадарта пней закен». И с уважением, с почтением отнесись к лицу старца. Можно было бы сказать к старцу, а не к... Почему к лицу старца? На иврите по ним лицо означает и лицо, и означает пним внутренность человека. Поэтому старец, а натрикон слово старец, закен, зекана хохма, этот обрел мудрость, старец имеет значимость, почему нужно отнестись к нему с уважением, только если он действительно соответствует своему названию, если он обрел мудрость. Если он обрел мудрость, то тогда он обретает... Перед ним нужно встать, но не перед ним, не перед стариком как таковым, а перед лицом, если его лицо соответствует его внутренности, а внутри у него есть мудрость. Так вот, обладая вот этой мудростью, которая является дарованием с небес, дарованием из высших миров, данным человеку, мы вместо этого используем наше мышление для того, чтобы оно стало сосудом для вожделения и использовалось для образования лилит, для подкормки лилит, нукба детхома раба, женское начало безграничной пропасти, которая пытается засосать в себя все, что существует. Это жизнь по-исавски, поэтому Сава ждет опустошения. Дон Ицхак Абарбанель. Рапарша Кула, все повествование, которое приводит пророка Йехескель, Дон Ицхак Абарбанель говорит про нашу главу книги пророка Йехескеля, про эти слова книги пророка Йехескеля. Рапарша Кула, аль-эдом безманагу. Вся эта глава книги пророка говорит о Эдоме в те времена. Уквар пирашну лымалы. Мы уже объяснили выше. Эйх ганавуараги. Как это пророчество? И на что намекает? «Кием на камбе либи, ибо день возмездия в сердце моем, бейхуд аль хурбан роми гараша, в основном о разрушении, опустошении нечестивого Рима, гамушлимба, которым управляют гафифиор, римский папа, векомре Иешуа и священники Иешуа, вэйна мэлэх бетуха, и нет царя внутри них. Нет царя, управляет религиозная элита, это сказал Дон Ицхак Абарбанель, который находился в Испании под властью папы римского и священников Иешуа, и тем не менее он посчитал, что даже в той ситуации это будет политически корректно сказать, и власти знали тогда, священники, в отличие от сегодняшних иврит, учили, и иврит знали. То есть книги Дон Ицхака Абарбанеля читали. И никаких претензий к нему не имели, потому что книгу пророка Йехескеля тоже изучали. Сегодня, к сожалению, происходит деградация, в том числе и у них. Поэтому они вообще ничего этого не знают. Но в те времена это было политкорректно. Как сейчас, я надеюсь, что тоже.
Пророчество об Эдоме, пророк Ирмияху подчеркивает суть духовного сбоя человека в конце исторического процесса и пытается спасти от этих процессов Израиль. «Биуре Агадот», сказал Махараль из Праги, «философия Эдома утверждает, что совершенство человека не зависит от соблюдения заповедей, изреченных устами Всевышнего». То есть Эдом оторвал себя от Торы, от Бога, Бога вообще вытеснил, человека освободил от Торы, которая является дарованием. Тора не является ношей, которая возложена на еврея, а в пределе вообще-то на все человечество. Изначально Всевышний, когда создал человека, он рассчитывал, что все человечество будет одним народом и будет исполнять его волю. Но все народы очень быстро сошли с дистанции, так что остался только еврейский народ. И, соответственно, Виленский Гаон говорит, что влияние Эдома на мироздание привело к тому, что они смогли глобально загрузить в этот мир такое видение человека, что... Люди считают, что совершенство человека не зависит от соблюдения заповедей, изреченных устами Всевышнего. Вне связи с тем, какие заповеди изрек, кто считает, что Всевышний изрек Тору из потомков Эдома, кто считает, что Всевышний изрек что-то другое, неважно, кто считает, что Всевышний существует. Короче, они вообще не считают, что совершенство человека связано, как бы то ни было, с Богом. Они полностью оторвали мироздание от Бога, так об этом говорит Махараль из Праги в Биуре Агадот. Хазаль отмечает, что ангел Исава сотан. Наши мудрецы отмечают, что ангел Исава сотан. Дурное побуждение. Дурное побуждение как раз для этого и предназначено в этом мире. Всевышний создал дурное побуждение для того, чтобы оно мешало людям... Было гравитация, своего рода гравитация, силы трения, чтобы мешало людям в их духовной жизни, чтобы они превозмогли дурное побуждение и в результате получили награду за свои деяния. А пророк Ирмияху, учитель, а есть точка зрения, отец пророка Йехескеля, находясь в это время в Иерусалиме, тоже говорил про Эдом. Что он сказал? «Ваата альтера авди Яков наум Гашем, ваальтихат Исраэльки генени мушияха мирахок ветзараха мерет шевьям, вешав Яков, вешакет, вешанан, вейн махрит». «А ты... не бойся, раб мой Яков, лечения Господа, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасаю тебя издалека», то есть ты будешь вдалеке, ты будешь в изгнании. «Ведзараха мерет шевьям, и потомство твое из земли плена их, вышав Яков, вышакет, и вернется Яков, и будет в покое, и будет шанан... будет, тоже типа покой будет беспечен, беспечный в положительном смысле этого слова, будет беспечен, потому что не будет никаких внешних врагов, чтобы бояться. Вейн махрид, им не будет никакого страха. Энхаридим. Эйн махрид, не будет ничего вводящего тебя в страх. Возникает вопрос, а чего боялся Яков? О чем говорил пророк Ирмияху? Чего Яков боялся в аспекте Исава? Мидраш рассказывает, что когда в Торе рассказывается, что Яков Авину заночевал в Бейт-Эле, то он увидел лестницу с ангелами, он увидел, как первая группа ангелов поднимается на 70 ступеней, спускается, вторая группа на 52 ступени спускается, третья на 180 ступеней спускается, четвертая поднимается, и нет никакого спуска. И он в ужасе проснулся, потому что он увидел четыре изгнания, которые в дальнейшем... придется претерпеть его потомкам. Первое – Вавилонское изгнание, 70 лет, 70 ступеней. Второе – Персидское, 52 ступени. Дальше греки будут 180 лет отрывать воззрение человека во всем мире от того, что этот мир является коридором в грядущий мир, и они победят. Во всем мире будет... изменится воззрение на вообще концепцию Вселенной. Вселенная станет из векторной единицы скалярной. Если до этого, до греков, этот мир был путем к грядущему миру, то после этого мир станет местом для проживания, то есть потеряет свое векторное направление. И, наконец, возникают римляне, которые вообще вытесняют Бога из этого мира. Поэтому Яков видел, что у трех предыдущих изгнаний есть завершение. Первое изгнание 70 ступеней, 70 лет, второе 52, и закончится, потом 180 лет греческое, и закончится. Что касается римского изгнания, то Яков Авину видит, что ему нет никакого конца, ангелы только поднимаются, 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 и нет никакого конца. И ответил Всевышнему: не бойся, Яков. Это слова про Ирмеяу, которые вошли в историю. Вот этот стих про Ирмеяу, он вообще вошел в историю. Не бойся, раб мой Яков, речение Господа, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя издалека. Правильно говорит, нет спасения от воззрения идомской цивилизации. Идом настолько захлестнет и захватит весь этот мир, что спасения не будет до конца дней. Когда придет Машиах, то позор Идома раскроется, стыд охватит его, и тогда произойдет изменение всей действительности, поэтому это называется кецеямим, конец дней. Кецеямим, кецеулам, конец мира, улам, мир в аспекте сокрытия, нылам сокрылся, конец сокрытия Бога. До тех пор, пока Бог не раскроется в мироздании, и дом будет продолжать подниматься по ступеням, неся в себе внутреннюю пустоту, когда же Бог раскроется, то тогда позор оголится, и тогда произойдет опустошение. И всем станет ясно, что это не хорошо, когда человек живет во имя своих страстей, во имя себя самого. В чем позор Эдома и его цивилизации? Народы римской цивилизации скрывают эго, внутреннюю пустоту и гниль за приветливой, натренированной улыбкой, дорогими одеколонами, опрятными одеждами. Прежде люди были существенно более искренними. До Рима люди были искренними. Они не были такими обманчивыми. Сегодня в доме улыбаются, а внутри пустота. Герб Рима – двуглавый орел, стремление к страсти и к славе. Видение эдомской цивилизации привело в ужас Навуходоносора, царя Вавилона, когда Навуходоносору приснился сон о будущем человеческой цивилизации, и он попросил истолковать его. Более точно, ему не нужно было толковать, но Навуходоносору приснился фундаментальный исторический сон о четырех изгнаниях еврейского народа, о четырех этапах человеческой цивилизации. Ему было понятно его толкование. Только когда он проснулся, он забыл сон, его толкование. Обратился к своим сотрудникам Министерства по делам религии и попросил их истолковать это дело. Они сказали: никакой проблемы, мы тебе истолкуем, что хочешь. Расскажи нам твой сон, мы тебе дадим толкование, ты будешь доволен. Он говорит: в том-то дело, что я сон забыл. Тогда они говорят: а как мы можем проникнуть в твое подсознание и понять, какой сон тебе приснился? Говорят: невозможно. Он говорит: так, говорит, невозможно. Они говорят: ну, закончился период пророчества, поэтому невозможно. Тогда он приказал их казнить. Они спросили, по какой статье? Вавилон – страна закона. Он сказал: по той статье, что вы дали мне совет, который привел к завершению пророчества. Вы дали совет разрушить Иерусалимский храм. В результате пропадает пророчество, и за это вам положена смертельная казнь. Тогда Даниэль попросил одну ночь на размышления. Навуходоносор согласился, и Даниэлю ночью раскрылся Творец, уже пророчество практически пропало. То есть, когда садится солнце, тьма наступает не сразу, проходит 70 минут. Также в течение 70 лет пророчество практически пропадало, становилось все темнее и темнее, поэтому Бог уже говорил с людьми с задержкой по времени, как мы находим в книге даже про Ирмеяу. Бог говорил уже более сложными образами, а не прямое знание передавал человеку. То есть происходит деформация пророчества, наступает темнота, и, соответственно, Даниэль получил во сне восстановление сна. Навуходоносор рассказал ему, что ты видел идола большого, у которого четыре составляющие, соответственно, четырем изгнаниями. Когда Навуходоносор вспомнил, ему уже толковать было ничего не нужно. Тогда он спас, Даниэль спас жизни этих советников Навуходоносора по религиозным вопросам, по теологическим вопросам. И Навуходоносор в результате строит золотого идола для того, чтобы пытаться сохранить некий архетип направление развития человеческого общества, чтобы вся эта жуть с римским и домским изгнанием не реализовалась на самом деле. Так вот, Навуходнецар, когда увидел римскую ногу металлическую с вкраплением глины, которая топтала все ценности, то самое страшное, что его там затронуло, это Даниил, 8 глава, 12 стих, написано «Веташлехем эт арца, восставит слиха, и бросила истину на землю, и пошла делать, и пришла к успеху». Это концепция Исава, которая привела в ужас Навуходнецара, разрушившего первый храм. Он вот настолько не предполагал, что мир может развиваться в таком направлении. Что нового? Пророк Иезекииль сказал в своей книге о наказании Исаву, крушении его цивилизации и запустении дома перед приходом Машиаха в конце дней. Главная цель пророка Иезекииля – вселить надежду в сердца изгнанников в будущее Еврейского Завета в условиях разграбления ценностей нашей веры потомками Эдома и Ишмаэля. Нога из металла, из железа и со смешанной глиной – это нога Эдома с иммигрантами из стран Ближнего Востока, которая будет глиной, которая никаким образом к железу не присоединяется, она будет там разрушаться и, соответственно, эту ногу делать недееспособной. Нога сама по себе металлическая, она ценности топчет, разрушает и уничтожает. Это видение Навуходнецара, который, еще раз, видение исторического процесса человеческого общества Навуходнецара привело в состояние ужаса. Об этом и говорит пророк Иезекииль в начале 35 главы. «Было слово Господа ко мне сказано». Обратите внимание, насколько эта глава книги пророка будет с нами разговаривать, насколько мы поймёмся. Раньше мы читали про какую-то гору Сеир, что Бог говорит пророку, и что эта гора будет разрушена. Возникает вопрос, зачем нам все это, как нам это поможет? Какая нам разница, что с горой Сыр, географически находящейся в Иордании, вообще произойдет? Зачем нам тратить время на это изучение? Оказывается, это и есть самое главное, самое актуальное для нас сегодня. Как из состояния Исавы перейти в состояние Якова. Это и есть глава. Итак, «И было слово Господа ко мне сказано, Сын человеческий, обрати лицо твое к Сеиру и пророчествуй о ней, и скажешь ей, так сказал Господь, ко амарашем, так сказал Господь». Это язык формулировки пророчества пророка Ирмияру и его ученика пророка Иезекииля. «Ко амар Ашем, так сказал Господь, вот я против тебя, гора Сеир». Бог против горы Сеир. То есть тот, кто живет ценностями горы Сеир, ангелом, который является Сотан, Бог против него. Соответственно, если при этом такой человек идет к Котелю, к стене плача, и просит Бога о Эдомском и Савском успехе, а Бог говорит, я против тебя, гора Сеир, ты живешь как эдомитянин, я против тебя, что ты приходишь к Котелю просить меня об успехе, зачем ты это делаешь? Недавно один человек ко мне подошел и попросил благословения. Я так благословения не часто раздаю. Ну, человек попросил благословения. Я спросил его, в каком аспекте он хочет, типа, чтобы все, в жизни было хорошо. Ну, как бы много денег, больше ничего не надо, все остальное я сам. Только много денег, чтобы было, а все остальное я сам. Ну, исавского благословения. Я говорю, хорошо, а если вот Бог даст благословение, то а что ты для него сделаешь? Вот так немного думал, говорит, а я, говорит, барана куплю и типа принесу. Я говорю, а зачем Богу баран? Он говорит, ну, так, чтобы я людям раздам, типа, куски барана. Говорю, Богу много баранов, он сам раздает людям куски. Он говорит, а что надо, говорит? Скажи, типа, раби, скажи, что надо, я там без базара я сделаю. Я говорю, надо, чтобы ты каждый день тфилин одевал. Ну, говорит, я стараюсь. Не надо, чтобы ты старался, надо, чтобы ты одевал без стараний. Старайся что-то другое. Тфилин, чтобы ты без старания делал. Надо, чтобы ты шаббат соблюдал. Это как, типа, вообще? Я говорю, ну, типа, вообще. Ну, как-то так мы это сами. Ну, я его благословил, в конечном счете, чтобы Бог ему помог своими путями. Так вот, Бог сказал, что если будешь приходить как эдомитянин к стене плача и молиться, или неважно, будешь тфилин надевать, как домитянин, и молиться, то работать система не будет. Тфилин так работать не будет.
«И простру руку мою на тебя, и предам тебя опустошению и запустению. Города твои в развалины обращу, а ты пустыни станешь, и узнаешь, что я Господь».
Когда в результате человек живет по-эдомски, становится пустыней, то есть у него ничего не работает, то тогда узнаешь, что я Господь. То есть что мы из этого должны выучить? Что если мы живем так, что у нас у самих ощущение, что у нас опустошение, значит, Господь не с нами. Это индикатор ощущения твоего опустошения, что несчастлив ты в жизни. Это и есть индикатор того, что Господь не с тобой. Посмотри, что здесь сказано. А мы как-то... Жизнь типа нас не радует. У нас проблемы со всех сторон, с детьми, с соседями, с работодателем, с подчиненными, со всем, что может быть. И у нас как-то ощущение, что надо просто еще на газ немножко нажать и чуть-чуть быстрее вот ехать тогда, и тогда, ну, если тут ты едешь в сторону опустошения и нажимаешь на газ, то тогда опустошение будет только больше. Короче говоря, узнай, что я Господь, когда включится у тебя индикатор, что у тебя опустошение. Тогда нужно что сделать? От образа жизни Исава перейти к образу жизни Якова. Это и есть тема нашей лекции «Пророчество об Эдоме». На этом этапе мы, в принципе, завершили вступление. Все, что было до сих пор, это вступление. Теперь попытаемся подойти к этой теме немного глубже. Для этого необходимо более основательно понять суть борьбы Якова с ангелом Исава, определившим всю историю народа Израиля. Когда Яков собирался встречаться с Исавом, то сказано, что он перешел Мавар Ябок, и там напал на него Сотан, ангел Исава, и Яков боролся с ним до восхода солнца. Очень важный фактор, что Сотан напал на Якова, когда он остался один. И в результате Яков победил его, и тот его благословил, и возникает вопрос, зачем Яков вообще пошел, оставшись один, пересек Мавар Ябок, некую реку Ябок, зачем он туда вообще пошел, с какой целью? Об этом говорит Талмуд в трактате Хулин. «Ваеватер Яков лвадо, и остался Яков один». Амар Раби Элазар, шеништаер аль пахим ктанин, что он пошел для того, чтобы подобрать маленькие баночки. Маленькие баночки пошел подобрать. Якова там за... Они двигались изначально, они прошли через Мавар Ябок, через реку Ябок со всей семьей, потом он вернулся назад, маленькие баночки подобрать. Почему они их забыли, не знаю. Но подобрать маленькие баночки. Микан ла цадиким, отсюда мы учим, что для праведников их имущество более ценно, чем их тела. Валькехлама, почему это так? Лефишейн поштим ядерем бегезель, поскольку они руки свои не направляют на ворованные. То есть у наших працев не было ничего наворованного, поэтому для них имущество представляет ценность. Поэтому даже на маленькие горшочки, маленькие сосудики Яков Авину пошел получать, перейдя границу. Кстати, обратите внимание на это как одно из следствий. Это не тема нашей лекции, но одно из следствий. Если у тебя нет ничего наворованного, то если Бог хочет тебя наказать имущественным образом, то есть, не дай Бог, не телесным, а имущественным, штраф дать, то он дает тебе штраф маленький, потому что для праведника его имущество ценно, а Бог хочет... Бога нет задачи, чтобы человек потерял миллион. Его нужно чуть-чуть как-то вот дать некий штраф. Каждый штраф является индикатором, что что-то не в порядке. Поэтому праведнику Всевышний дает штраф на шекель, и он понимает, что что-то не в порядке, и исправляет себя, и штраф сыграл свою роль. Нечестивец, у которого все воровано, дай ему штраф на шекель, он вообще не задумается. На 10 шекель не задумается, на 100 не задумается. Дальше ему 1000, он начнет скулить, что надо же 1000 шекелей, его наворованного имущества пропало. Горе какое и так далее, и может тогда хоть что-то у него возникнет. Поэтому праведник, как следствие, теряет мало. Бог бережет его и его праведным образом полученное имущество. Но это просто в скобочках отход в сторону.
Итак, в связи с этим представлением Торы, а именно о том, что Яков вернулся за маленькими горшочками, возникает несколько вопросов. Первое, зачем Якову нужно было благословение ангела Исава Сотана? Зачем Яков просил Сотана его благословить? И второй вопрос. Яков был достаточно богат. Его отец был безумно богат, он возвращался к отцу. Зачем ему были нужны маленькие баночки? Почему же он подверг себя заведомой опасности ради маленьких пустых горшочков, не содержащих масла, к тому же, пустых горшочков? Вот именно потому, что они были пустые, он и пошел. Если бы они были с маслом, он бы не пошел. Он пошел, потому что они были пустые. Для ответа на эти вопросы необходимо понять, что Сотан пришел. Был вопрос, зачем Яков пошел за горшочками? Второй вопрос, зачем Сотан пошел за горшочками? Ему тоже было нужно. Получается, что вообще центральным в тех событиях были пустые горшочки. Исключительно за пустыми горшочками. Раша говорит следующее, что он попросил его Берахтани, благослови меня. Яков просил ангела Исава. Зачем Якову нужно благословение от Исава, от ангела Исава? Годали аля брахот. Согласись по поводу тех благословений, которые дал мне мой отец, которые оспаривает Исав. Дальше продолжает Яков, продолжает Раша, извиняюсь. Ло Яков, он говорит, да, конечно. Ангел согласился и сказал, поэтому имя у тебя будет не Яков уже. Яков это тот, кто обгоняет своего брата, теперь у тебя будет уже имя другое, ты уже обогнал, поэтому имя Яков для тебя не актуально. Ло ямер од шабрахот баулыха беквот варамия. Не будет больше говориться. Сказано, ло Яков ямер от шимха. Не Яковом будет дальше называться имя твое. Что Яков тот, кто обгоняет. Тот, кто обогнал и получил благословение обманом. Больше это не актуально. Ким бесерира, ибо мощью твоего духовного служения вегилуй по ним раскрытием лица твоего и внутренности твоей. Весовхаша кодеш барагу нигла леха. И в конце, в конец твой в том, что Всевышний раскрылся перед тобой в Бейтеле. Умахлив шемха изменил имя твое. Вишамгу миварехаха. И там он благословляет тебя. Вани шам игье. И я буду там, когда Всевышний даст имя Якову Исраэль. Я буду там. Воделыха лехен. И я признаю, говорит Сотан, признаю изменение твоего имени. Везеша Катуве, то, что сказано в пророчестве Роше, последнего пророка, 10 колен Северного Царства. Ваяшараль Малах Ваюхаль Бехо Ваитханен Ло Бехора Малах Ваитханен Ло Манитханен Ло Бетелим Церушам Идабер. Иману верамтен ли адши даберман, немножко сложно это самое, время нас уже поджимает, что Яков не хотел, получать это благословение. Он просил, Сотан попросил его задержаться, но Яков отказался. Мне немножко эта идея не смог хорошо раскрыть, к сожалению. Итак, короче, ангел упрашивал Якова задержаться, чтобы принять его благословение. Какая-то такая идея, пока не могу ясно раскрыть. В любом случае, становится понятным, что не часто плачут ангелы, прося человека повременить. В Танахе мы находим, что ангелы плакали только при разрушении храма и смерти праведников. Больше о плаче ангелов нигде не сказано. Тайна маленьких пустых горшков раскрывается в книгах тайного учения. Речь идет о последних поколениях перед Алот а-Шахар, перед наступлением света, перед завершением тьмы римского изгнания, перед началом светания окончательного избавления. Сотан пытался присоединить к себе опустошенные сосуды Якова, потомков Якова, непосредственно в самом конце римского изгнания, когда сосуды будут уже опустошены, в них не будет масла. То есть нас с вами. Яков Авину боролся с Сотаном ради нас с вами, ради опустошенных горшочков периода
перед приходом Машиаха, когда духовная практика нами абсолютно непостижима. Мы можем лишь размышлять об этом, можем учить какие-то книги, мы можем что-то, но мы... Это в нас не заходит. У нас люди являются профессорами по Танаху, а при этом внутрь них это не проникает. Они остаются маленькими пустыми горшочками. Тогда Сотон говорит, сражается с Яковом, говорит, этих мне отдай. Те, кто непроницаемы, те, кто необучаемы, те, кто маленькие пустые горшочки, мне их отдай. Это мое. По определению, говорит, Сотон говорит, я прав, я Альпидин прав, мне Сотону, ангелу дурного побуждения, ангелу злого начала, принадлежат маленькие горшочки, лишенные масла. Это мое. По закону, я сейчас с тобой, мне они принадлежат. Оставь их мне. Яков Авину сражается с ним и говорит, что он будет пытаться и дальше своих потомков в конце дней, перед Алот ха-Шахар, перед наступлением светания, будет пытаться вытащить из тьмы римского страшного изгнания. Итак, Сотон пытался присоединить к себе опустошенные сосуды, лишенные масла и света. Наш праотец Яков вел за них борьбу и одержал победу. Так что даже в состоянии маленьких пустых горшочков мы остаемся в завете Якова, а не пропадаем во тьме Эдома. Не пропадаем во тьме Эдома. Маленькие горшочки. Ангел Исава в Бет-Эле признал первенство Якова. Однако Исав много трудился, чтобы переписать историю. Для этого многие тексты в Новом Завете были предназначены. Талмуд описывает римский фестиваль искажения истории, который праздновался раз в 100 лет. В Риме был фестиваль искажения истории. Так сказано в Талмуде, в трактате Авода Зара, страница 11, Дав Бет. Амар Раби Йехуда омар Шмуэль, сказал Раби Йехуда, сказал Шмуэль, Ода херев ешлаем бероме. Там приводится в этом Талмуде, на этой странице Талмуда приводится повествование о римских праздниках. И говорится, есть еще один праздник в Риме. Самый главный праздник в Риме был вот этот. Ахат лешевим шана, его праздновали однажды за 70 лет. Праздник, который праздновался раз в 70 лет, так что человек в своей жизни мог увидеть один раз этот праздник, мог принять в нем участие один раз. Мавим Адам Шалем приводит целого человека. У Меркивим Ото Алядам Хигер. Сажают его на хромого человека. У Мулбишим Ото Бигде Адама Ришон. Одевают на него одежды первого человека. У Манихин Ло Берошокар Кафилоша Граби Ишмаэль и одевает на него маску Раби Ишмаэля, первосвященника еврейского народа, времен декрета Рима после падения Битара, после гибели Бар-Кохбы. Был еще жив последний, по всей видимости, первосвященник Иерусалимского храма, который был один из 10 мучеников римского царства, преданных на мучительную смерть. С него сняли маску лица. Это отдельная тема. Сняли маску. Эту маску лица хранят в подвалах Ватикана. И раз в 70 лет выносят для того, чтобы одеть ее на еще раз здорового человека. Здорового в смысле не хромого. Который сидит на плечах хромого. Итак, одевают маску Раби Ишмаэля Коэн Гадоля, веталулы бецаварой, и одевают ему на шею миткаль матаем зуза де пиза. 200 зуза пизы, римской монеты, главной валюты мира. 200 тех самых монет, наверное, большие деньги имеются в виду. Умехапин коль шваким. И украшают все рынки. Уолл-стрит украшают всякими римскими флагами. Умахризин лифанав. И провозглашают перед ним. Сах кири пластер ахуа де марана. Так выглядит, то есть в маске первосвященника, так выглядит брат де марана зайфана. Человека-обманщика. Так выглядит брат-обманщик. То есть образ лица первосвященника Иерусалима храма, Иерусалимского храма, который излучал свет, они одевают на римлянина. И говорят, что на самом деле римлянин вот так выглядит, это вот свет лица римлянина. А брат его обманщик, это хромой, на шее которого римлянин сидит. Дыхами-хами, тот, кто увидит, тот увидит. Раз в 70 лет. Кто увидит маску первосвященника, которую на пустое, не светящееся лицо одели римляне, кто видит, тот увидит. Да лохами-лохами, тот, кто не увидит, тот не увидит. Раз в 70 лет. Май арани лерама бар мусы. Чем обманщику помог его обман? Так, Яков обманул Исава. Чем ему помог обман? Вот он хромой, у него на шее сидит римлянин. И римляне украли все у Якова. Концепцию Машииха, концепцию храма, концепцию служения Богу, концепцию заповедей, хотя реально их не исполняют. И даже светящееся лицо Коген Гадоля тоже украли. Все украли. И говорят, чем обманщику помог его обман? Вот мы все украли. Ничего ему не помогает. У Лейзайфана Базифануса, тот, кто подделал правду, типа подделку. У Мисаиминан и завершают праздник следующими словами. Вайлы дейн кад якум дейн. Горе этому, когда встанет этот. Но горе этому римлянину, когда хромой встанет, освободится от хромоты и выбросит этого римлянина. К чертовой бабушке, простите за слова. Этими словами заканчивался римский праздник раз в 70 лет. Это повествование Талмуда, оно, с моей точки зрения, описывает ту ситуацию, лучше всего описывает ту ситуацию, в которой мы живем. Говорит Раши, сахки или пластер, вот лицо, вот маска того человека. Хижбон векицин казавгу невуат яков шекарали банав лахритаймим шасуфан лигаэля казавгу. Раши, это повествование Талмуда говорит, что вот посмотрите на маску, мертвую маску первосвященника Иерусалимского храма. Расчет концов дней, расчет прихода Машииха, это обман, обманчивое пророчество Якова, лжепророчество Якова, который рассказал своим потомкам о конце дней, когда в конце будут они избавлены от нашего римского изгнания. Обман это. Так римляне используют образ Когена Гадоля, первосвященника Иерусалимского храма, взяв и украв его себе. Сегодня домская цивилизация настолько захватила мир, что трудно представить возможность раскрытия ценности Якова в конце дней, когда начнет светать. 35 глава книги пророка Хескеля. Прочтите теперь ее несколько раз более внимательно, и вы увидите, насколько эти слова, которые на первый взгляд были вообще непонятны, сегодня, после этих двух лекций, несут глобальный смысл и действительно могут привести нас к изменению нашей сути, что и состояния Исава, мы придем к завету Якова. Спасибо за внимание.